уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую, слушатели «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня мы предпримем очередную попытку подведения итогов года с политологом, руководителем фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы так обреченно сказали, как будто год был неинтересный и уже устали.
Смотрите, это не первая попытка подводить итоги, и старт выборной кампании все смазал. То есть с кем не берешься обсуждать итоги года, все так или иначе сваливаются в тему грядущих выборов 2018 года. Для вас вот этой перспективы нет, не смазывает впечатление от 2017-го? Вы сказали, как будто был неинтересный.
Ну, если говорить о предстоящей избирательной кампании, там могут быть свои нюансы, интриги, пока она кажется не очень интересной, не очень увлекательной. Там скорее главная сейчас интрига, как рассядутся, если все спокойно для власти пройдет, как все рассядутся после выборов, в том числе в правительстве. Там. Сама по себе избирательная кампания, не сказать, что страна живет ее предвкушением, ожиданием, вот сколько дней осталось, когда уже, я думаю, что даже футбольный чемпионат тоже может быть не очень сильно цепляющий обывателя, а все-таки вызывает больше ожиданий. Ожидания, билеты, по крайней мере, уже раскупили.
Я говорю не о трепете, а ожидания. Вот когда я говорю, что смазывала выборная кампания впечатление от каких-то политических свершений во время года этого, все как будто выдохнули. Ну вот все, дальше ждать уже, в общем, и нечего. Именно то, что она такая скучная, именно то, что вяло выдвижение такое происходит. Все выдохнули, уже ничего не ждут. Все считают, что что-то будет происходить только после марта 2018 года.
Да нет, я думаю, на самом деле все происходит сейчас.
Пока... Так вы сами сказали, что как-то все скучновато.
Не, ну год не был, может быть, таким эпохальным, определяющим, переломным, историческим для России. С другой стороны, была масса интересных событий, интересных тем, то, что происходило, не знаю, с молодежью, то, что происходило в Москве, то, что происходило в спорте, в политическом спорте в том числе. А все это, думаю, дает хорошую почву для того, чтобы говорить не только о том, победит ли Грудинин или там, не знаю, Жириновский.
Я понял, вы как бы подчеркиваете, о чем вам неинтересно говорить. Вам неинтересно говорить о том, о перспективах Грудинина и прочих кандидатов.
Давайте, может быть, пару слов скажем про предстоящие выборы и отделаемся.
Отделаемся, а потом уже к году вернемся, да.
Все равно так или иначе нормально проектировать 2018 год, там, да, и не менее интересно. Я думаю, есть несколько интриг, несколько коллизий. Ключевая из них – состояние общества, которое будет в марте 2018 года.
Есть, наверное, за оставшиеся три месяца есть чему, куда эволюционировать.
Ну, эволюционировать – громкое слово, но динамика, конечно, возможна, потому что сегодня общество достаточно пассивное и старается вообще особенно ничего не замечать, даже моментов, которые оно всегда замечало, не знаю, радиация, экология, космос, почти для общества прошли темы очень незамеченные. С другой стороны, естественно, будет желание и власти, и протестного движения общества раскачать. Власти нужно как-то приблизить реальную явку к тому ожидаемому показателю, который она составит для себя, 70%.
А вы считаете, что можно будет делить реальную явку и некую... созданную, сгенерированную, в общем, нереальную явку?
Ну, конечно же, есть показатели, на которые будут ориентироваться чиновничий аппарат.
Нет,
У чиновничьего аппарата два приоритета. Первое, все должно быть честно и чисто.
Вот.
Второе, все должно быть активно, явка 70%. Эти приоритеты, мягко говоря, между собой могут быть совпадать, а могут и нет. И здесь могут возникать коллизии, потому что если явка будет идти, не знаю, процентом к 60, там, да, можно до 70 ее вести довольно бесконфликтно. Если явка будет 40, то попытки сделать из нее 70 чреваты большим количеством эксцессов и казусов, которые, конечно, будут подрывать такое послевкусие, ощущение этих чистых, светлых, замечательных выборов. Другое дело, что здесь и протестное движение в двойственном положении находится, потому что тому же Алексею Навальному, если явка реально низкая, с одной стороны, это возможность искать и находить примеры фальсификации, администрации. С другой стороны, низкая явка означает, что общество не политизировано, не раскачано ни, в целом ни лоялисты, сторонники власти, ни участники протестного движения, готовые в периоды политизации выходить десятками тысяч на улицы. Поэтому здесь и у власти, и у оппозиции такая двойственная ситуация. Власти, с одной стороны, не нужно раскачивать, не нужно, чтобы люди, которые никогда в жизни не думали о политике, у них не было повода, вдруг начинали формулировать свою позицию. Это, в общем-то, довольно опасно. А с другой стороны, хочется праздника, хочется красоты, хочется показать, что все как один пришли и высказались.
Призыв Навального не ходить на выборы к своим сторонникам отъест серьезную какую-нибудь долю от явки?
Если явка будет реальная, условно говоря, 60 или 70, это будет нечувствительно. Если явка будет стремиться к 40, реальная, конечно же, Навальный сможет говорить: смотрите, это я сорвал им, эти люди, которых не пустили, вопреки всему, игнорировали волю, вот оно и подлинное лицо и так далее.
Но получается, что Навальный получает козыри на руки при любых раскладах, при любой явке. То есть он вот в этой ситуации при малой явке может говорить одно, а если явка будет там значительная, на уровне 60-70%, он может говорить о том, что а вот те, которые не пришли, это вот
нет, козырей-то мои ребята. На сегодня особенных нету, да. Можно попытаться играть. И ситуация не является заведомо выигрышной ни для власти, ни для протестного движения. Наверное, будет некоторая здесь игра. Тем более, что если реально будет там явка крайне низкая, естественно, возникнет вопрос у международных партнеров России о том, о степени легитимности российской власти. А это самая чувствительная для российской власти тема, для того, чтобы партнеры не цеплялись и не говорили, что вы здесь никто.
Напоминаю, что с Михаилом Виноградовым беседуем. Еще два кандидата, которые пока вызывают интерес в ходе этой кампании. Ксения Собчак и Павел Грудинин. У Грудинина есть шансы, например, на второе место, как это принято было на протяжении нескольких лет до того у коммунистов, которых он условно представляет?
Во-первых, нужно посмотреть, кого зарегистрируют в итоге там, да,
зарегистрируют. То есть вы допускаете, что Зюганов может рвануть?
Нет, по крайней мере, ту же Собчак зарегистрируют или нет, это, конечно, довольно важно. С Грудининым ситуация достаточно двойственная, потому что, если посмотреть отклики на Грудинина, есть две версии. Первая: смотрите, пришел новый человек, который может привлечь аграриев, которые ходят на выборы, но обычно голосуют за власть, который может привлечь городские протестные слои, оставшиеся там без Навального и, может быть, без Собчак, да, это с магией, с энергией Лукашенко, такой сельской искренностью такой, подчеркнуто,
да. И в усах.
Да, второй, еще, мне кажется, на улице пока его не узнают, поэтому это пока не так важно. Второй момент, вторая версия, что КПРФ сливает выборы, что как в 2004 году, когда шли Харитонов и Малышкин от парламентских партий, вместо Зюганова и Жириновского, по сути, Зюганов
хеджирует. Харитонов второе место, по-моему, занял.
Ну и что, и принесло ли это счастье ему и коммунистам?
Кто его помнит, да, с тех пор?
Да. Зюганов не хочет получать внутри партии какой-то пробой, но когда ему скажут, что ты проиграл Жириновскому, и стремится обеспечить контроль над властью, делая вид, что он передает власть партии кому-то еще, и, в принципе, партию сливает. Самое интересное, что Грудинин, в принципе, не под одно из этих объяснений пока не подписался. Мы какого-то серьезного активного Грудинина пока не видим. Мы увидим волну ожиданий, и не очень понятно, соответствует ли кандидат волне ожиданий. Общество обычно всегда хочет находить какие-то новые фигуры, запрос на новые лица большой. Вспомните, не знаю, контраст между ожиданием вокруг Михаила Прохорова и реальным не бойцом Михаилом Прохоровым. Что касается Собчак, наверное, сейчас главная интрига, сумеет ли она создать у Кремля и у всех участников процесса ощущение, что не регистрировать ее хлопотнее и больше издержки, чем регистрировать, независимо от того, кто там подписи соберет.
А какие, собственно, для Кремля хлопоты вот при этих обстоятельствах? Она все равно будет выполнять, по сути, ту функцию, за которую взялась с самого начала привлекать интерес к компании.
Все равно она же разрушает во многом, не знаю, повестку дня достижения третьего путинского срока, там она способна это сделать. Есть большое количество тем, по которым можно бить, там, да, вот исчерпан, я так понимаю, резервный фонд к концу года. В обществе существует там реальный раскол по Крыму, можно спорить, он 50 на 50 или там 90 на 10, но он существует, и тема Крыма Крыма никогда, издержек Крыма никогда не проговаривалось, или издержек, не знаю, той же Сирии и вообще этой международной мобилизации, отказа от союзников во внешней политике, давайте называть вещи своими именами. Поэтому Собчак потенциально интересна тем, что она способна привлекать интерес сама к себе, а не только к тому, что она произносит. Собчак потенциально интересна тем, что она может расшатывать устои непосильным трудом, достигнутые в ходе третьего путинского срока. С другой стороны, насколько, опять же, сам масштаб личности симметричен тем ожиданиям, которые она способна притянуть, тоже, наверное, интрига не до конца ясная многим потенциальным сторонникам.
Ветераны, все-таки, ну, грех их не упомянуть, Жириновский и Явлинский ввязываются в эту историю, ну, скажем так, по традиции, или есть смыслы более серьезные?
Ну, даже по инерции, можно сказать. Насчет Явлинского, мне, честно говоря, трудно себе представить Явлинского 2.0 такого, который, вот, не знаю, выйдет, начнет хайпить, привлекать аполитичную аудиторию, понимать, что твоя его аудитория, прежде всего, те, кто до сих пор политикой не интересовался. Он все-таки ориентирован традиционно на политизированные слои, в отличие от Собчак, в отличие от Навального даже. Да? Что касается Жириновского, в принципе, он на кое-что способен. Может быть, где-то он уже не тот, но даже посмотри по последнего инициативы, не знаю, запрет занимать пост президента более одного срока. Например, ну, интересная тема в условиях, так или иначе, элементов усталости от несменяемости, которые есть у части общества, да. Поэтому Жириновский все-таки всегда колеблется там, да, бороться с властью там, да, или бороться с конкурентами по оппозиционному лагерю. Обычно больше выбирает второй сценарий, но, в общем-то, чувствует атмосферу общества. Если атмосфера будет накаляться, он, в принципе, способен все свои обязательства розданные, так сказать, девальвировать, даже не получить тот замечательный дом, который ему там обещают на Ленинском проспекте, для того, чтобы все-таки похайпить.
Ну и главный кандидат в ходе этой кампании, Владимир Путин, будет вести кампанию или, например, вот на церемонию или акцию выдвижения он даже не явился. О том, что будет баллотироваться, ну, долго не говорил, хотя, в общем, всем эта история была понятна. В общем, как-то нет энергичного такого напора. Будет кампания у Путина или по делам его узнаем его?
Ну, наверное, есть ощущение, что вести кампанию Путин не очень хочет. И даже я полагаю, что какие-то внутренние колебания у него вполне естественные были, вообще нужно ли ему это все. Он приезжает ненадолго, да, на ряд предприятий приехал, ненадолго выступил там, да. Хотя я был на съезде, извините, Движения Единой России, и там было немножко все по-другому, потому что Путин неожиданно вышел в зал второй раз и без бумажки стал говорить совершенно достаточно живые для себя вещи там, да, с такой повесткой обновления, по сути, оставившей мне удел многих, кто присутствует в зале, когда он говорил, что мы должны отбросить все, что мешает обновлению России. Естественно, для зала это было неожиданно. То есть какие-то колебания, ощущения, что вот та рутина, та инерция, та незаметность, с которой прошло выдвижение, например, Путина, да, на Газе, она, так сказать, не работает на власть. Похоже, у Путина
периодически
возникает. На Газе он объявил, возникает.
Выдвижение прошло...
Да неважно, слушайте, ну, это, да, это детали. Несколько... Скажем, прямо после Газа никаких народных праздников лоялистов не было. И какого мощного события не было. Не было, может быть, того казуса, который был в 2011 году, когда неудачно объявили рокировки, там и Путина стали освистывать, не знаю, на спортивных мероприятиях. Но, в принципе, декабрь так прошел имиджево для власти, там, ни в минус, ни в плюс. То есть есть баланс между нежеланием, ощущением Путина, что это отвлекает его от некой основной настоящей работы, и в то же время желанием подпитаться какой-то энергией общества, энергия, там, человеку нужна в таком возрасте, да, не критично, но все-таки так или иначе нужно находить источники энергии для того, чтобы удивить окружающих и самого себя.
Но общее ощущение компании с элементами там интертеймента какого-то скорее не будет.
Ну, понятно, что есть большой чиновничий аппарат, которому нужно демонстрировать эту активность, которому нужно показать, что мы сделали так круто, как в прошлые разы не было. Задача чиновничьего аппарата – создать у Путина ощущение радости, удовлетворенности от того, как прошла кампания.
Вот Единороссы и ОНФ, они где-то... Ну, понятно, что они сами будут как раз этот энтузиазм проявлять, но к ним серьезное отношение в Кремле?
Ну, это инструмент.
Инструмент.
Да. Естественно, да. Это инструменты, да. Сложно сказать, насколько все-таки в целом стареющей политической элите удастся продемонстрировать некий энтузиазм, некая атмосфера ожиданий, образ будущего. А пока, прямо скажем, разговоры последнего года об образе будущего, на мой взгляд, разговоры о многом ошибочные, они не привели к появлению синтезу такой штуки, до которой хочется дожить, не мы так дети, да, как, не знаю, когда-то была мечта дожить до 2000 года. Сегодня такого даже близко нет, и я не убежден, что это возможно.
Все, прекрасно, закладываем вираж на тему омоложения и обновления. 20 губернаторов за этот год сменилось. Я, возможно, больше, кстати, это я вот сам по пальцам буквально считал. Странно, что в конце года я не видел больших публикаций и крупных сводок. А вот за этот год мы там расстались с такими-то губернаторами. Этого почему-то нет, пришлось вот по пальцам считать, по публикациям. Насчитал 20, считая вот воронежского.
Ну да, наверное, во-первых, мы как ключевые такие спикеры, петербургская политика по губернаторам вас ничем не побаловали, потому что было ощущение, что уже в декабре почти уже все немножко устали от года и нет смысла. Во-вторых, немножко устали от темы, потому что, к сожалению, в России региональная повестка дня там почти не присутствует. Мы можем взять, не знаю, американское телевидение, украинское телевидение, и до половины сюжетов там будет посвящено новостям из регионов. У нас есть...
И это интересно остальным регионам.
Да, узнаваемые, не знаю, Москва, Подмосковье, Чечня, да, наверное, и все. По большому счету. Плюс губернаторы были достаточно разные, разной степени успешности, поэтому... Если о чем-то говорить, скорее говорить о новом поколении и посмотреть на то, что получилось, да, нежели грузить слушателей подробностями.
60-70-летних заменили на примерно 40-летних. Ну, по крайней мере, это то, что бросается в глаза. Есть, конечно, иные совсем примеры, там, Васильев, например.
И здесь, конечно, интересно посмотреть, потому что, с одной стороны, это люди такие новые, с какой-то энергией, с чего-то хотящие от жизни и от собственной карьеры, придающие свежую струю, учившиеся нередко по неплохим современным экономическим учебникам.
Действительно они хотящие. Просто... Ну, то есть это их не случайно жизнь сюда занесла, они, может быть, проклинают это.
Сейчас будет но. С другой стороны, безусловно, во-первых, видящие эту работу как временную, на там 2-3 года, а дальше, не знаю, помните, не знаю, «Старики-разбойники» был фильм, начальник милицейский был, ну, меня скоро куда-то еще отправят там, да, и все его так и воспринимали, такие карьерные чиновники со всеми плюсами и минусами их стилистики и эстетики. Люди, которые все-таки учились рулить современной экономикой и не всегда понимают, как работает экономика полуфеодальная, с элементами и буржуазными, и все-таки элементами...
Ну, короче, будут проблемы с местными элитами,
архаичными. Смотрите, следующий момент, эти люди, которые, в общем, росли в тепличные нулевые годы, как, не знаю, там, животные в зоопарке, да, и, может быть, у них не было повода думать о природе власти, там, ее удержании, ее воспроизводства ежедневного своей, да, и им часто кажется, что ты назначен начальником, теперь ты власть. Нет понимания, что, собственно говоря, с этого дня твоя борьба за власть начинается, потому что ключевой момент – это твои исполнители, которые должны быть мотивированы не только приказами, а как-то, не знаю, карьерно, морально, коррупционно, потому что без это иллюзия, что если у тебя в кабинете написано, что ты начальник, в глазах российской элиты начальник – это тот, кто распределяет имеющийся у государства ресурс. И если губернатор не понимает там, да, или не борется за эту роль, эта ниша скоро уходит из твоего кабинета, а ты можешь этого даже не заметить.
Ну, допустим, если исходить из того, что... какая-то значительная часть из этих новых назначенцев, да, смогут схватиться за эту власть, держать ее, смогут управлять регионами. У регионов с оглядкой на федеральный центр есть шанс начать расти, начать развиваться? Или, к сожалению, даже при условии, что начальник будет, да, толковый и современный, ну, прогресса ждать не
приходится? По счастью, как губернаторы, регионы разные. И есть регионы, где большое движение к саморазвитию, там, да, либо стартовая ситуация благополучна, либо не все уехали, и людям чего-то хочется. И есть регионы, которые, не знаю, безусловно, испытывают дефицит энергии. Там, если мы возьмем, не знаю, ближние к Москве, не знаю, центральную Россию, там, да, конечно, там с энергией плохо, потому что была возможность уезжать в Москву там, или куда-то еще. Там, да. Если брать какую-то, не знаю, там, Сибирь, может быть, что-то более реальное. Если брать Дальний Восток, дорог уже нет, потому что все равно транспортное плечо такое, что рентабельную экономику строить почти невозможно, а выходить на дальневосточные рынки, конкурировать с китайской рабочей
уже,
силой...
Уже тоже бесполезно.
Сложно, да? И для этого, в том числе, не хватает некой динамичности, пластичности, имеющейся у азиатских конкурентов. Поэтому, по счастью, регионы разные там, да, и где-то губернаторы могут воспользоваться той энергией, желание какого-то, которое есть в регионе, а где-то там себя противопоставить или начать подавлять эту энергию там, да, или пропитаться общей пассивностью инерции, которая существует в большом количестве регионов, или вообще жить на два дома и особенно не погружаться, ждя, когда тебя дедушка заберет, как у героя Чехова.
Все-таки, когда Владимир Путин, ну, или, хотите, там, Москва, назначала руководителей в регионы, перед ними ставилась задача, перед молодыми руководителями, действительно какого-то прогресса там добиваться, или они просто должны были символизировать собой обновление вот на этот предвыборный период?
Перед ними поставлено некоторое количество, естественно, задач друг другу противоречащих. Да? С одной стороны, продемонстрировать обновление, удовлетворить тот самый запрос на обновление, который не демонстрируется на федеральном уровне в силу несменяемости высших персон. С другой стороны, не расплескать, не спровоцировать какие-то социальные волнения, социальные конфликты, тем более в российских реалиях очень часто автором протестной повестки является сама власть, и объединение негатива происходит вокруг каких-то инициатив российской власти. Чиновники легко становятся символами этого негатива, как, не знаю, тот же Виталий Мутко на федеральном уровне. С третьей стороны, посмотреть свежим современным взглядом, можно ли что-то путное сделать из региональной экономики. Там, да, три довольно разных задачи.
Короче, не только символическая задача перед ними стоит, практическая тоже...
Понимаете, задачи практически ставятся, но все-таки все эти... Мы говорили о том, что, может быть, регионы не находятся в повестке дня общественного мнения в России, при том, что, конечно, российские чиновники больше следят за происходящим в регионах, но все равно, конечно, на них это вот давит ощущение, что, в общем, то, что происходит в регионах, оно вторично и периферийно, и, с одной стороны, надо бы, чтобы они развивались, с другой стороны, пусть не слишком поднимают голову, а то захотят сепаратизма, преференций и так далее. И эта двойственность всегда присутствовала в отношении федеральной власти к регионам, и главное, это и есть еще вопрос там бюджета, там, да, и необходимости получать деньги на нынешние грядущие войны, и это, естественно, за счет, в том числе, региональной экономики.
Я напоминаю, что мы с Михаилом Виноградовым беседуем, политологом, руководителем фонда «Петербургская политика». Раз уж политика петербургская, раз уж на протяжении года было несколько таких всплесков публикаций о том, что судьба губернатора Полтавченко неоднозначна, в 2018 году она вот туманна или можно об этом что-то говорить?
Я думаю, она определенная, я думаю, что он не доработает до конца 2018 года.
Не доработает, и теоретически будущее его каково? Советник...
Ну, где-то там, наверное, поэтому Полтавченко двойственно оставил впечатление. С одной стороны, конечно, какой-то энергии ожиданий он в Петербурге, мягко говоря, не собрал. Все-таки он там не вполне позиционировал себя как человек 21 века, скажем так. С другой стороны, если считать, что задачи, которые перед ним ставили, были не допустить какого-то нарастания в Петербурге какой-то политической энергии, примерно тому, что было в конце 80-х годов. В общем, город как спал политически, так и спит там, да, периодически.
Тем более, сравнение с той же Москвой, например.
Да, сказать, не знаю, Исаакиевский собор, мост Кадырова, что-то еще. Но, в общем, достаточно быстро засыпает. Опять же, в Петербурге проблема в свое время отъезда была еще острее, потому что можно было уезжать в Москву, можно было уезжать в Европу. И, конечно же, человеческий материал за эти годы тоже достаточно сильно девальвировался. Поэтому задача, чтобы Петербург не зажигал, Полтавченко выполнил, даже, не знаю, вспомните катастрофу самолета, летевшего из Египта в город, ну, вызвало такую волну там, шока там несколько дней, и тоже была быстро проглочена, забыта общая чем таким социальным, политическим сном.
У нас сейчас приближается время информационного выпуска. Я просто хотел наживить следующую тему, следующий вопрос. Вы сейчас Исаакия упомянули. Интересно было бы после новостей поговорить о том, как роль Русской Православной Церкви, может быть, за этот год изменилась на политическом поле в том числе. Об этом с Михаилом Виноградовым говорим уже после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Меня зовут Сергей Рыбко. Я продолжаю разговор с политологом, руководителем фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Русская православная церковь в 2017 году свои позиции укрепляла или теряла? Потому что момент, когда только начался разговор о передаче Исаакиевского собора, ну, наверное, это было сигналом о том, что есть некое укрепление. Когда был возведен монумент князю Владимиру, это в 17-м, кстати, году произошло.
По-моему, в 16-м еще.
В общем, было некоторое ощущение укрепления, а после этого была череда публикаций о том, что, уж не знаю, насколько это достоверно, но как будто бы президент даже избегает контактов с патриархом. Что по итогам можно сказать?
Ну, давайте, может быть, даже последние несколько лет проанализируем, они здесь довольно важны. Во-первых, конечно, с одной стороны, всегда было желание власти использовать, задействовать Русскую Православную Церковь в некой общей идеологической волне, которая там была запущена там, в 12-м, 13-м, 14-м годах. Вот. Здесь тоже возникали свои ограничители, прежде всего связанные с тем, что РПЦ не очень хотела касаться ситуации украинской. Я напомню, что крымские приходы по-прежнему в подчинении Украинской Церкви, и это совершенно логично, потому что иначе начнется вообще большой передел. И кроме того, у Русской Православной Церкви достаточно большая и достаточно сильная церковь в Украине, которая, в общем, серьезно конкурирует с поддерживаемой Киевом УПЦ Киевского патриархата. И в условиях, безусловно, роста критического настроения жителей Украины в отношении России, самых разных взглядов, так или иначе, жители Украины ощущают себя в состоянии войны с Россией, даже если Россия в таком состоянии войны себя по каким-то причинам не ощущает. И, естественно, есть при этом желание у патриархата, у Москвы не терять ту достаточно серьезные приходы, серьезную паству, прошедшую закалку, там, серьезной конкуренции там, да, с целым рядом церквей. В общем, в крайне религиозной стране, какой Украина. Украина последние годы, там, по 20 лет, стала очень сильно религиозной страной, гораздо больше, чем Россия. И поэтому такого рвения, например, по украинской теме, там, тот же патриарх Кирилл никогда не демонстрировал, понимая, что у него есть свои корпоративные интересы. С другой стороны, в 2017 году мы, в общем, увидели тот феномен, что когда Русская Православная Церковь относительно пассивно, относительно спокойно занимает такую морально-духовную нишу, общество относится к ней достаточно спокойно, позитивно, нейтрально, как, не знаю, к МЧС, к каким-то институтам, которые стартовые не вызывают негатива. Как только Русская Православная Церковь стремится показать, что она тут игрок, она тут начальник, она тут некий моральный диктатор, в обществе возникает разлом и раскол. Потому что Россия, конечно, реально малорелигиозная страна, скажем, 3-4% населения ходит на воскресные службы, а то и меньше. Сколько процентов читали Библию, социологи расходятся, но явно это какое-то однозначное число процентов, не там 10, не 20%. Поэтому, когда начинается строительство такой попытки намеков на теократию, естественно, у каждого из нас появляются вопросы. Там, да, многие ли в России, не знаю, не празднуют Новый год, исходя из того, что пост перед 7 января, там, да, мягко говоря, несопоставима значимость Нового года и православного Рождества в России. Поэтому церковь здесь вот некий заложник. При патриархе Алексии она была довольно пассивна, и общество относилось к ней достаточно спокойно. Сейчас в обществе возникает каждый раз раскол, разлом. Кто-то в восторге, вот, восстановим традиции якобы отцов, а кто-то удивляется попытка вмешательства в собственную, не знаю, частную, семейную, какую-то еще жизнь.
Но если говорить не про публичные отношения церкви и общества, а про буквально власть церкви, то есть влияние на те или иные политические решения... Ну, как и на федеральном уровне.
Наверное, в 2017 году мы видели все больше и больше. Церковь — это не одно целое. Есть целый ряд групп, там, да, ну, там, не знаю, патриарх Кирилл, там, митрополит Илларион, там, Тихон Шевкунов и так далее. И так или иначе, как в той же КПРФ мы говорим, есть все-таки попытка подумать, что будет дальше, что будет позже, там, да. Естественно, православные священники люди вполне прагматичные при всех, хотя и разные, особенно высокопоставленные, да, достигшие какого-то уровня. Там, да, имеют политический опыт, политический нюх, строят свои фракции. Поэтому, наверное, в 2017 году мы увидели подчас, что вряд ли в критических ситуациях церковь всегда может выступить внутри себя единым фронтом.
цифра сейчас прозвучала из ваших уст, 17-й год. Были какие-то ожидания, что в годовщину революции что-то можно будет заметить? Ну, либо хотя бы в области медийной. То есть что будут какие-то большие отмечания, публикации серьезные, может быть, даже серьезные выступления. В общем, годовщины революции нет, не была отмечена, по большому счету.
Да вообще никак.
Вообще никак.
Вообще не замечено.
А вы из тех, как мы, как большинство журналистов, из тех, кто ожидал, что что-то будет?
Ну, я видел, по крайней мере, приготовления власти там, да, которые не пришли,
не выплеснулись,
там у них были какие-то идеологемы строили. Как до этого было вокруг столетия Первой мировой войны, совершенно тоже неизвестной, забытой войны, про которую общество не знает, там в августе 2014 года были какие-то ощущения метафизики такой круглых дат, ничего не произошло там, да, потом, не знаю, никто не отмечал столетие Брусиловского прорыва или каких-то еще событий вообще. Общество этот период жизни предпочло вычеркнуть как немножко непонятный, нелинейный. У нас сейчас главное событие, не знаю, Вторая мировая война, там, да, где типа все ясно. А все остальные события, естественно, отошли на второй план, как и 7 ноября уступило свою энергетику, в том числе 9 мая.
Церковь, о которой сейчас говорили, да, она разговаривает с обществом, со всем российским обществом. Но есть человек один, который вроде региональный лидер, а тоже разговаривает, по сути, со всем российским обществом, это Рамзан Кадыров. Он это делал через соцсети до какого-то времени, вот пока его не заблокировали в Фейсбуке и в Инстаграме. Ну, в Телеграме он тоже преуспевает. Фигура Рамзана Кадырова вот с таким подходом, с тем, что любая его публикация в соцсетях становится потом публикацией даже и там в федеральных каких-то изданиях, в федеральных СМИ, это его поднимает на какой-то новый уровень? Ну, по сути, только в этом году вот так активно стали его тиражировать именно из соцсетей. Или это все еще его, вот опять, персональная история как медиа-персона, а не как политическая персона?
Ну, история во многом медийная, потому что все-таки способность к такому хайпажорству, которое не так многие российские политики демонстрируют, она достаточно заметна. Больше того, я помню, как-то был на съезде ОНФ и поразился, насколько много волонтеров, явно просто ребят там, не связанных с ОНФ, нет, подходит к Кадырову с просьбой сделать с ним селфи. Для них он, в общем, представитель шоу-бизнеса прежде всего.
Человек из телевизора, но...
Ну, откуда-то вот оттуда, из интернета, человек из телефона, совершенно верно. Я думаю, что, судя по тому, что Кадырову никогда особенно ничего публично не прилетало, так или иначе, Москва исходит из того, что на фоне Кадырова можно продемонстрировать себя как такого утонченного, светского,
взрослого,
понимающего полутона, ответственного, там, отца, лидера российской власти имеет возможность демонстрировать. А если не мы, то вот. Не Навальный, там, да, или, не знаю, не Собчак, там, да, а Кадыров. И надо сказать, что, в принципе, часть российского общества довольно легко на это ведется, и, скажем, в том же среди критиков власти фигура Кадырова традиционно абсолютизируется и приписывают подчас то могущество, которое там не всегда в таком масштабе имеет место. Поэтому я думаю, что потенциал Кадырова осознанно используется для такого запугивания вот, и сдерживания какого-то негатива, ощущения усталости.
Но сам он перед собой ставит какие-то иные задачи, кроме этого хайпажорства? То есть набора веса действительно такого эффективного.
Ну, я бы относился осторожно, потому что у Кадырова, во-первых, есть разные точки приложения. Например, его не меньше интересует вес, собственно, в исламском мире, да, и там Саудовская Аравия, Катар.
Достаточно, ну, а Москву, вероятно, много интересует туда. Его и... вес в этом исламском мире тоже.
Ну, да, хотя у Москвы, собственно, есть и свои переговорщики в исламском мире. Поэтому я не думаю, что для Кадырова вот просто Москва – это такая мечта. И все, больше того, он каждый раз, когда пытались задвинуть Москву якобы на повышение, он от этого уклонялся. Я пока бы осторожно говорил там о политической субъектности Кадырова именно как силы, которая стремится, не знаю, к контролю над Россией. Пока это в большей степени там, инструмент, показывающий, что вот, российская власть просвещенная, и это люди 21 века.
такие самые яркие моменты этого диалога Кадырова или такого даже коллективного Кадырова с обществом – это публичные извинения. То есть он, им эта мода была заведена, причем на местных чеченских каналах это, как рассказывают, как можно наблюдать, регулярно происходит. Теперь это уже дошло до федерального уровня. Телеканал ТНТ записывает извинения, адресованные к ингушам. Сейчас калмыки там параллельно тоже возмущаются, говорят о том, что они оскорблены. Ну и любительские ролики появляются, тоже ребята с Кавказа просят каких-то других ребят за то, за что бы то ни было, извиниться. Вопрос такой школьный, наивный, но общество это как характеризует?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, есть желание такого утверждения русского мира, русской идеи, отоптаться на ком-нибудь нерусском. Раньше была Украина и остается. В этом году, конечно же, на эту роль стал постепенно выдвигаться Татарстан. Давайте вспомним, что год был непростой для отношений Москвы и Казани.
Но общество это затронуло?
Это, а с другой стороны, там, да, происходит такое низкопоклонство перед народами, которые ставят себя как более энергичные, более пассионарные, больше держащиеся друг на дружку, чем русские, там, не самый раздробленный, но и не самый такой консолидированный в мире народ. И вспомните вот эти все истории с извинениями, что в этих там группах, бандах, отрядах сосуществовали выходцы с юга и люди с вполне русскими фамилиями, фамилиями, побуждавшие там студенты извиняться перед кавказцами за какие-то обиды и оскорбления. Вообще говоря, достаточно тревожный знак, который показывает, что, может быть, не происходит вот все эти события последних лет, не вводит русских как этнос на какую-то новую историческую арену, исторического субъекта там, да, а просто вот чуть-чуть русские самоутверждаются, часть русских самоутверждает за счет одних, но при этом уступает инициативу в исторической динамике, там, да, рискует уступить более таким активным, более, ну, слово агрессивным, жестко, хотя, наверное, применимо, более агрессивным представителям разных народов. Казалось, кстати говоря, после украинских тем почти ушла тема разлома с мигрантами, там, да, тема национальных отношений во многом ушла на второй план. Вот, она по мере вот снижения все-таки антиукраинской повестки, общей усталости и появления части общества, что не идет борьба с со злом там между Россией и Украиной, происходит какая-то фигня, часть общества, в общем, так начинает постепенно ощущать. Естественно, в повестку возвращаются темы, которые у нас были до 2013 года ключевыми.
Татарстан, все-таки, раз вы упомянули, да, были конфликты, были споры из-за языка, были споры из-за продления тех прежних договоренностей, которые существовали между Татарстаном и Москвой, но публика это разве заметила? Это вот как-то даже там на уровне, даже не вполне чиновников, то есть там прокуратура в какой-то момент что-то...
Почему, сказала? Мне кажется, это важно? Потому что все-таки так или иначе Татарстан был навсегда. Мы вам ничего не должны. В то время как, например, в 2014 году, после присоединения Крыма, когда руководители Татарстана и Башкирии достаточно активно задействовали для переговоров с крымскими татарами, то есть в ситуации, когда они были нужны, их попросили, и они помогли вот, русскому, в общем-то, проекту, по большому счету, и хотя понятно, что их слова о русском мире вполне возможно резали ухо части из нерусских этносов, проживающих в России, а после 2014 года они оказали некую услугу, и при всей непростоте, которая есть с крымскими татарами, все-таки на поверхность почти ничего не выходит сегодня, хотя все отнюдь не так просто.
Есть и митинги, есть...
Ну, тем не менее, там, да, все равно вот к этой теме, эта тема воспринимается какая-то второстепенная, там, и периферийная, как, не знаю, какие-то лимоновцы в Москве. Может быть, не вполне справедливо. Там услуга была оказана, услуга не оплачена. А здесь для меня тревожный знак, что не оплаты по счетам.
Ну, и, соответственно, будут выбивать этот долг как-то?
Ну, нет, во-первых, татары похитрее. Во-вторых, так или иначе, это запомнится. Всегда, и, собственно, к этому примеру будут апеллировать там и другие, не знаю, исторические игроки, когда будут прикидывать о цене какого-то компромисса, договоренности там, да, с Москвой, там, да, потому что когда вы с тем или иным бизнес-партнером заключаете какое-то соглашение, там, да, или взаимодействие, или работодателем...
Смотрите на историю
отношений.
Конечно,
конечно же, это, естественно, ответственное поведение любой стороны, и Россия старается себя также вести и смотреть историю отношений партнера. Вот с точки зрения истории отношений, там, да, это, может быть, не такая острая тема, как события 2014 года, но, в общем, некий такой тревожный звоночек.
Напоминаю, с Михаилом Виноградовым говорим, политологом, руководителем фонда «Петербургская политика». Вы в Телеграме свой канал ведете?
Ну, у меня осталась площадка Facebook, я его завел на всякий случай себе, но не раскручиваю.
Но читаете наверняка все то, что принято в этом году читать в Телеграме.
Ну, к счастью, не все, но, в общем, но естественно, я в теме.
Есть своя у вас какая-то персональная теория, почему Телеграм в этом году так взлетел?
С одной стороны, это удобный инструмент. С короткими достаточно текстами, не такими ублюдочными, как в Твиттере, но все-таки достаточно
конечными. Твиттер, кстати, в этом году подтянулся, в два раза увеличил.
Во-вторых, там нет комментариев, которые больше всего бесят, не знаю, в социальных сетях, которые часто гораздо ниже по качеству, чем сами посты. Удобный формат, легко довести, потому что все сложные алгоритмы, которые есть во ВКонтакте, в Фейсбуке, там, они не гарантируют вам прочтение чего-то важного, и при этом обилие трэша на вас вываливают. Другой момент. Мы увидели, что людям хочется говорить о политике. И есть желание, есть интерес, есть дефицит, может быть, персон, дефицит тем там, да, но есть потребность вот поговорить о том, что происходит сейчас, а не в 2018 году, не в 2024. И Телеграму удалось в большей степени это удовлетворить, придавая некий смысл политическим событиям, которого, возможно, в них и не было. Хотя, опять же, политический сегмент Телеграма сравнительно немногочислен на фоне Телеграма там по, не знаю, теме блокчейна там, да, или моды, или других тем.
Вы полагаете, там есть то, что зовется инсайдами, такими серьезными? То есть люди из администрации, люди из прочих структур действительно делятся, предполагая, собственно, анонимность, делятся чем-то сокровенным?
Ну, сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. Безусловно, там это есть, как бы, но для того, чтобы очистить от всего шлака, который присутствует в Телеграме, конечно, нужны какие-то опыт, какие-то мозги или интуиция, чутье. Поэтому в целом передавленное количество политической информации, может быть, не хватает как раз, не знаю, агрегаторов, которые бы вытаскивали именно содержательные какие-то материалы, а не просто вот эту общую эмоциональную волну. То есть удалось немножко замылить вот этот интерес к политике, там, да, обилием вот такого, не знаю, даже не то, что там, не знаю, лайф-ньюса там, да, а просто какого-то очевидного трэша там, да, а дальше либо это убьет жанр, по крайней мере, в политике, либо все-таки из этого выкристаллизуется что-то путное, яркое, где реально...
Извините, вот потерял мысль, убьет жанр какой?
Ну, либо вот ощущение этого трэша там, да, вы уйдете из Телеграма, как, не знаю, уходили из живого журнала когда-то, либо все-таки в этой конкуренции там более четко выкристаллизуется что-то более...
Ну, наверное, это возможно только в условиях, если не будет расти теперь аудитория. То есть, если твоя компания вот останется такой, какая
аудитория,
она есть...
Аудитория, кстати, довольно слабо растет политического сегмента. То есть, в чьих-то хороших руках, не знаю, моих, наверное, можно было бы жанр вытащить. Вопрос, будет ли интересант.
Если вдруг вы контактируете с теми, кто ведет популярные каналы, наверняка так и есть, вы понимаете технологию того, как люди на этом зарабатывают? Потому что некоторые каналы, очевидно, ведут редакции. Не то чтобы полноценные, но несколько человек тратят значительное время на это. Деньги на это откуда?
Оценки довольно разные. Мы видим, собственно, какое-то количество платных компаний, платных постов. Ну, плюс телеграм-канала в том, что, конечно, затраты на содержание гораздо меньше, чем на содержание редакции. Там, да, вам не нужна ни уборщица, ни корректор, чего ж там, ни бухгалтер, и не нужно большое количество там пишущих. Там, да, вполне люди могут работать, писать на фриланс, без всякого соцпакета. Мне это кажется, может быть, более интересным пример. Поэтому с деньгами там пока не очень, на самом деле. Все приходят, все ищут и не очень находят, как и в целом с деньгами в интернете. Другое дело, что раскрутка самого носителя, мы увидели большое количество телеграм-сообществ, не знаю, в каждом уважающем московском доме сейчас появилось сообщество, где обсуждают там темы горячей воды, ремонта. То есть он, жанр телеграма, уже за рамками там, каналов, да, показал желание людей между собой общаться по локальным темам, самоорганизовываться, не очень понятно там, да, это просто общение людей, которые никогда не выйдут,
не
побьют управляющую компанию, да, замена реальной активности, или это вызревание все-таки какой-то низовой активности по темам, вполне реально цепляющим каждого гораздо больше, чем, не знаю, тема олимпийского допинга.
Угу. Около 5 минут у нас остается. Давайте попробуем сейчас быстро пройтись по оставшемуся. Да вот как раз почему бы не про олимпийский допинг. Недопуск сборной в полном составе, недопуск под своим флагом на Олимпиаду. Политическая история, это вот продолжение какого-то политического состязания или вполне... Действительно криминальное.
Понимаете, присутствует все, но я хочу услышать из уст российских спортивных чиновников фразу о том, все, в чем нас обвиняют, неправда. Я пока слышу про двойные стандарты, про политический фактор, про кампанию против России, это все там
что заставляет думать, справедливо. Что правда здесь
но они не говорят
много.
Нет. А это достаточно важно все-таки для, ну, для меня в отношениях с людьми или восприятие того, что говорит незнакомый мне человек. Я стартово этому доверяю. Я вижу, мне кажется, что история еще две проблемы высветила. Первое, вообще должно ли государство финансировать профессиональный спорт? Вот я не очень понимаю, почему бедные должны финансировать богатых. Mm-hmm. А второй момент, конечно же, главный риск, который в этой ситуации есть, это риск обрушения такой репутации профессионального спорта. То есть любой родитель, думая, отдавать ли ребенка, ну, в секцию, если тренер предлагает как-то развивать успешную спортивную карьеру ребенка, отдать спорт, школу, куда-то еще, наверное, рефлекторно большинство родителей скажут нет, видя все происходящее. Это довольно тревожно. Мы даже пытались в декабре сделать рейтинг токсичности репутации вида спорта, потому что есть виды спорта, не знаю, от гольфа и шахмат до большое количество видов спорта, которые, как считаются, с допинговыми рисками не связаны. Там, да? А, естественно, если мы берем тяжелую атлетику, там, легкую, там, конькобежцев, то там, силовые всякие вещи, то здесь, конечно, токсичность достаточно высока. И, в общем, общество сегодня скорее исходит из представления о том, что пользуются все, а русских преследуют.
Следом за этим, разумеется, про Виталия Мутко вопрос, в чем залог его непотопляемости, потому что даже в преддверии чемпионата мира его не снимают с поста президента РФС, а временно он только отстранен.
Ну, слушайте, во-первых, предстоит чемпионат мира по футболу, да, где, за который должен кто-то отвечать. Мутко, человек понятный там Путину, но человек, способный говорить с любыми начальниками в России, там себя утвердивший. При этом, если вы посмотрите на интервью Виталия Мутко, мне кажется, это один из самых содержательных министров, который ориентируется в теме. Я поражаюсь каждый раз, глядя в телевизионные даже интервью, не написанные пресс-службой, газетные там, да, вполне содержательный человек, предметно выступающий. А с другой стороны, такие аллергены в правительстве были всегда там, да, их увольнял Путин скорее тихо, как там Михаила Зурабова. Никто из слушателей даже не вспомнит, когда именно и при каких обстоятельствах его уволили, хотя все требовали отставки там, да, или там превращенного в аллергена Анатолия Сердюкова, при том, что человек, многое сделавший для российской армии. Их, ну, Сердюкова увольняли, может быть, более громко, и то мы видели, в общем, ситуация как-то потом заросла. Пока что нужно пройти чемпионат мира, и, в принципе, Мутко всегда можно уволить, он теперь даже не министр спорта уже, наверное, больше года, никто не заметил, кстати, этого из...
Просто никто не заметил Колобкова, который граждан. Занял это.
Это правда. Поэтому, если считать чемпионат мира, это наше все, а, в принципе, конечно, это событие гораздо более важно, чем Олимпиада. Чемпионат мира по футболу, ну, Олимпиада... Часто,
тем более зимние.
Все-таки футбол — это главный вид спорта, там, да, и Россия — это страна во многом футбольная, хотя и не футбольный чемпион никогда и не была.
Министерская большая история, которая началась еще в 2016 году, в этом подошла к финалу. Улюкаев и его приговор — 8 лет лишения свободы. Неожиданно? Жестоко.
Скорее, да. И, конечно же, это серьезное снижение мотивации людей идти на госслужбу. Вы говорили о губернаторах. Mm-hmm. Было очень много отказов людей идти на госслужбу после арестов 5 губернаторов, массы вице-губернаторов. Так или иначе, это усиливает крен в сторону правоохранительных органов, которые показывают, что мы здесь власть. И поскольку буржуазные законы не всегда выполнимы в полуфеодальных реалиях, всегда у прокуратуры и у следователей есть вопрос, повод прийти, задать вопросы и порой дать свои ответы.
Но если пытаться прогнозировать дальнейшую судьбу Улюкаева, действительно придется отбывать этот срок по всей строгости?
Ну, не хотелось бы думать, потому что, прямо скажем, дело в суде развалилось. И тревожит, ну, меня тревожит больше не судьба Улюкаева, а то, что прецедент резонансных развалившихся дел, при этом где сторона обвинения победила. Это, конечно, довольно тревожный сигнал в судебной системе.
Все, к финалу приближаемся. Про внешнюю политику с вами практически вообще не успели поговорить. Основное направление, в котором Москва заинтересована в в ближайшее время, в 2018 году. Попытка наладить отношения с США, либо какие-то очередные выходы и заходы на Китай. В общем, чем будет заниматься
во внешней политике России есть один запрещенный вопрос. Каковы цели внешней политики? Кто ее союзники? Пока мы видим, что Россия существует без союзников и, в общем, делает вид, что борется за контрольный пакет в мировом правительстве, а на самом деле борется за миноритарный пакет, за то, чтобы к ней прислушивались. Но вопрос о целях, о том, собственно, какие цели должна обслуживать внешняя политика, если не сходить с точки зрения, что все против России ополчились, и России нужно спастись, кто-то считает именно так, то вопрос о целях и о союзниках в 2017 году остался неотвеченным.
В выборной программе Владимира Путина тема внешней политики значительную роль будет играть?
Я думаю, что будет присутствовать, хотя некая усталость общества от внешней политики, она есть, и все-таки более чувствительна общая такая двойственность отношения общества ко всему происходящему. Ее придется учитывать, я бы сформулировал ее следующим образом: состояние общества. Никаких перемен не хотим, но жить так больше не можем.
Спасибо. Это Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Ждем вас в гости в 18-м.
Спасибо.